Сильвия Лайм. Баллада о королеве драконов. Часть первая. Дым. Увертюра. Этюд первый. Прибытие в чертог. Это просто не могло быть правдой. До самого конца она не хотела в это верить. Но вот он, чертог ночи. Легендарная крепость из камня и земли. Тюрьма, откуда нет возврата. Черные шпили замка острыми иглами протыкали облака, пока конвой из двух воинов ввел вперед худенькую девушку. Она видела рядом с собой их истертые ветром и временем лица уже несколько дней подряд, пока мужчины сопровождали ее из деревни. Иногда после нескольких кружек дешевого вина в каком-нибудь постоялом дворе, больше напоминающем скотный, конвоиры поглядывали на нее сально и скользко так, что их мысли становились совершенно ясны. Девушка была для них всего лишь преступницей. По законам царства делать с ней можно все, что угодно. Однако что-то останавливало их от воплощения в жизнь всех тех мерзких мыслишек, которые так и читались во влажных, усталых от жизни глазах. «Было бы даже жаль их, если бы у меня оставались силы на жалость», — грустно думала девушка, разглядывая грязь, прилипшую к старым туфлям. Она прошла через высокие врата крепости, и скрипучие створки закрылись, отрезая ее навсегда от людей, от мира, от нормальной жизни. «Кто я теперь?» — мелькала в голове тихая. Ответ был болезненно прост и короток. «Безымянная узница самой смертоносной крепости, которая существовала».
«Пополнение!»
— бросил один из конвоиров, бесцеремонно толкнув девчонку вперед прямо на руки слуге, открывшему врата. Девушка запнулась и непременно упала бы, если бы чьи-то руки не подхватили ее. Она подняла голову и посмотрела на своего спасителя. Им оказался сидеющий охранник лет 50 с довольно добрыми, но безразличными глазами.
«Осторожно, милочка», — проговорил он, кашлянув.
«Да, это к нам ненадолго»,
— добавил хмуро и очень тихо. Девушка не хотела спрашивать, почему так. Двое сопровождающих ее мужчин хмыкнули.
«Это падчерица особничего Вальден. Вот документы», — протянул бумаги один из солдат. «И давайте с этим быстрее. Что нам за нее полагается?»
«За это не более 3 тельмов», — сказал охранник.
Осужденная стыдливо отвернулась, подняв глаза к серому небу. «Даже здесь моя жизнь ничего не стоит», — мелькнула в голове острая, как кинжал.
«Да...»
— пробурчал второй конвоир.
— «Этого не хватит даже на хороший обед», — и сплюнул на землю.
В этот момент из-за правого крыла огромной крепости вышла колонна людей. Они маршировали, как вышколенные бойцы господаревой армии. Топот ног слышался отчетливо пугающим грохотом, а в ушах новой узницы и вовсе звучал громом, предвестником грозы. На каждом из марширующих была надета черного цвета роба, на руках блестели широкие витые браслеты. Проходя мимо, они искоса взглянули на новенькую, и даже с расстояния в 20 метров были заметны их насмешливые взгляды. Самым последним в колонне шел высокий мужчина. Его мощная грудная клетка была затянута в замшу охотничьей куртки, сквозь которую проступали крупные мышцы. Длинные волосы, такие же черные, как стены чертога ночи, падали на широкие плечи, а вдоль лица превращались в тонкие косички. Острые и короткие, как щетина, бакенбарды указывали вниз, словно стрелы, красиво очерчивая мужественное лицо и акцентируя внимание на мужественной властной линии рта. Незнакомец бросил на девушку мимолетный взгляд, и она вздрогнула, почувствовав ужас где-то глубоко внутри. Ужас и стыд.
«Что бы ни говорили об этой тюрьме, но даже узники здесь выглядят лучше, чем я», — подумала девушка горько, закрывая глаза. «Грязная оборванка, выгнанная отчимом из собственного дома».
«Хорошо, забирайте», —
с отвращением сказал воин позади и толкнул ее вперед.